Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. Этой программы мы продолжаем цикл бесед, которые на этой неделе в часе с 8 до 9 у нас выходят и посвящены, напомню, богословию русских святых, ну или русской патрологии. Мы говорим о, наверное, ключевых именах в русской богословской мысли 19 и отчасти 20 века. И вот сегодня наш герой — совершенно исключительное имя, мне кажется, для, скажем так, православной культуры и литературы, потому что это Феофан Затворник. И проводником в мир мысли, наследия, жизни, духовного облика святителя Феофана Затворника будет священник Павел Коляда, клирик храма Воскресения Христова в Кадашах. Добрый вечер.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Отец Павел, ну вот святитель Феофан. Его, насколько я знаю, иногда называют первым русским христианским психологом. Вот вы с этим согласны ли? И если да, то что это значит?
Да, я думаю, что вполне можно так его охарактеризовать. Дело в том, что вообще первая такая школа научной психологии, конечно, не совсем в современном смысле, но тем не менее, она возникла в России, в Киевской академии. И дальше из Киевской академии уже перешла в Санкт-Петербург и в другие академии, так что...
В 19 веке.
В 19 веке, да, это произошло в 19 веке, как раз при святителе Иннокентии Херсонском, о котором был разговор.
Вчера мы о нем разговаривали.
Вчера, да. И его сподвижниках. Вот. А в дальнейшем, как я уже сказал, этот интерес перешел уже и в другие академии, так что в конце XIX века этот интерес был уже поддержан всеми академиями, и все уже так или иначе размышляли о психологии. При этом святитель Феофан Затворник, он умудрился соединить, с одной стороны, представление современной ему светской науки и глубокое знание святоотеческого наследия, и поэтому вот в его рассуждениях о душе, о сознании, самосознании как раз присутствует вот этот вот синтез, объединение научного знания современного и глубокого понимания святоотеческого наследия. Поэтому вот он является таким особым представителем вот этих вот авторов, которые размышляли о психологии. И действительно, одну из своих книг он так прямо и называл в письмах людям, как вот христианская психология.
Когда я впервые прочитал вот это определение «Первый русский христианский психолог», с одной стороны, очень интересно, с другой стороны, здесь что-то такое слышится, что когда мы говорим про психологию, вот сегодня в обычном таком даже не научном контексте, а просто вот психология, мы как-то, мне кажется, подразумеваем какой-то взгляд внутрь себя, вот попытку разобраться, что же там происходит, как-то это описать и как-то научиться с этим материалом работать. Видимо, предполагается, что вот именно такой пример попытки разобраться, описать движение души, какие-то внутренние процессы предложил в том числе Феофан Затворник. С одной стороны. С другой стороны, не все ли христианское богословие об этом? Что он сказал такого, что до него не говорили?
Мне кажется, тут ключевой момент вот какой. Во-первых, он начал рассуждать о том, как в человеке, как вот именно, значит, на уровне там сознания, самосознания, как происходят вот те, так сказать, движения души, которые связаны и влияют на наше спасение. Вот, конечно, и до него святые отцы рассуждали там о том, как развивается там помысл, да, в сознании человека и так далее. Вот святитель Феофан Затворник сопоставил это именно с теми представлениями, которые были в тот момент о сознании, «я», соотношение там воли, свободы и так далее. Причем, конечно, до него тоже это делал, например, и святитель Иннокентий Херсонский, он тоже на эти темы рассуждал, но у него получилась система менее, как бы такая, стройная, менее выверенная, и в некоторых отдельных моментах она была, ну, скажем так, она требовала как бы подходящего истолкования для того, чтобы оставаться в рамках православной догматики. Вот. Вот у святителя Феофана Затворника это получилось более как бы стройно и ясно. А вот если говорить именно про контекст как бы психологии, да, вот, то тут важно, что святитель Феофан Затворник, естественно, он говорил, как-то рассматривал эти вопросы в контексте именно спасения человека. Вообще, в общем, все его творения, они так или иначе нацелены именно на вопрос спасения человека, на борьбу со страстями, на, причем довольно подробный разбор, как, с какими страстями нужно бороться, как они развиваются, как происходит изменение человека в результате обращения его к Богу, как действует ревность о богоугождении, которое он считал ключевым таким необходимым фактором для духовной жизни. И так далее. То есть все эти вопросы он рассматривал именно в контексте спасения человека. Поэтому, конечно, это психология именно христианская, нацеленная на путь человека к Богу.
Одна из существенных тем, насколько я могу судить, в наследии, в богословии святителя Феофана, это тема о сердце и сердечной молитве. Вот что здесь важного говорит нам сегодня о его наследии?
Ну, тут что можно сказать? Во-первых, сердце, конечно, это понятие святоотеческое. Сердце как вот некая такая сердцевина человеческой жизни. Но при этом это такой как бы термин, который вот совсем строгого определения у святых отцов не имеет. И поэтому разные авторы немножко разный как бы контекст ему, некоторые как бы по-разному его описывают, да, на разные уровни как бы человеческого бытия его как бы как-то располагают. И вот святитель Феофан Затворника в данном случае, в общем-то, вполне как бы традиционный святоотеческий взгляд говорит, но он его как бы вписал в учение о строении человека. То он рассматривает сердце как вот центр всех душевных сил человеческих. При этом состав человека святитель Феофан рассматривает в трихотомологической терминологии, да, то есть человек состоит из духа, души и тела. Как мы знаем, есть еще дихотомический подход, когда человек рассматривается как двуединство души и тела, это тоже святоотеческий подход, это все оба этих как бы подхода, они встречаются у святых отцов. Вот, и в случае дихотомической терминологии дух рассматривается как высшая часть именно души, но как часть. Вот святитель Феофан Затворник, хоть он и делает оговорки, что различие терминологическое, но в его концепции все-таки важно, что дух — это как бы полноценная, как бы самостоятельная часть, и он рассматривает дух как то, что отделяет человека от прочих живых существ, обладающих телом. То есть, например, там, животное, да, оно обладает телом, оно обладает душой, человек обладает телом, обладает душой. И вот с точки зрения святителя Феофана он обладает как бы такой же душой, как душа животного. А вот отличие состоит в том, что кроме вот этой вот души животной, у человека есть дух, который по книге Библии был вдунут отдельным таким актом в человека при его сотворении. И вот именно вот этот вот дух, поэтому его как раз святитель Феофана отдельно как бы выделяет, он делает человека человеком, и душу вот эту животную, человеческую душу, делает именно человеческой душой. То есть она, конечно же, отличается от души животного, но не по своей как бы природе, а потому что она соединена, или вот, как Феофан говорит, сочетается в силу ее сочетания с духом. вот в силу ее сочетания с духом она получает какие-то свойства, какие-то, скажем так, возможности или функции, как мы бы сейчас сказали, которые у животных отсутствуют. Но, тем не менее, душа, она как бы нацелена, по словам святителя Феофана, на устройство земной жизни, на устройство там, взаимоотношений с другими людьми, на устройство земного быта, и в этом смысле она, ну, как бы аналогична душе животного. Но именно в силу сочетания с духом она получает некоторые особые свойства, особые возможности.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Павел Коляда, клирик храма Воскресения Христова в Кадашах, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Мы говорим о святителе Феофане Затворнике. А вот смотрите, продолжая эту тему про сердце. Вот нас сейчас, может быть, кто-нибудь слушает и скажет, а разве это не очевидно, что сердце участвует в молитве? Наверное, никому не хочется думать о молитве как о таком холодном действии холодного ума. Понятно, что когда человек молится, это что-то, идущее изнутри, хорошо, если это идущее изнутри, и, стало быть, из сердца. Или все-таки есть причины, по которым нужно на этой теме о сердце настаивать? То есть как-то можно... Можно ли говорить о молитве и случайно пройти мимо темы о сердце, как об этом вот средоточие человека?
Когда мы говорим о молитве, очень важно разделять молитву как собственно молитву и молитву как молитвословие или как молитвенный труд. Вот святитель Феофан, Затворник, но и не только он, конечно, другие святые отцы тоже последовательно проводят вот это разделение. Есть такая замечательная его книга, совсем небольшая, называется «Четыре слова о молитве». Она совсем тоненькая такая брошюрка, которую всем советую перечитать. Это легко и доступно. И вот там он очень так кратко, ёмко показывает это различие. Вот настоящая молитва – это такое состояние, в котором как раз возникает отклик сердца на наши там слова молитвенные, на наше, по нашему, так сказать, волевому усилию обращение к Богу. И в дальнейшем молитва может, это сердечное, возрасти до такого состояния, когда она проходит и без такого участия слов. А молитвословие, молитвенный труд, это часть, которая может и не затрагивать сердце. Но это тот труд, который необходим для того, чтобы вот эта сердечная молитва родилась. И вот святитель Феофан Затворник, он очень так четко и последовательно показывает, как вот одно связано с другим, как из молитвенного труда должна рождаться настоящая молитва, и как вот этот молитвенный труд необходим для того, чтобы сердечная молитва у человека родилась.
Я, знаете, почему еще об этом спрашиваю? Вот я помню, что во многих текстах автора совсем другой эпохи, митрополита Антония Суржского, есть очень сочувственные, комплиментарные отсылки к святителю Феофану Затворнику. И особенный акцент, насколько я помню, митрополит Антоний ставит на такой категории, как «внутрь пребывания». А вот некая сосредоточенность человека вот в этом самом сердце, да, что необходимо для молитвы. Даже помню, может быть, я плохо помню, или, может быть, митрополит Антоний по памяти, может быть, не точно цитирует, или как-то бывает такое, что мы каким-то авторам приписываем нам близким самим мысли. Но я помню, там был такой эпизод, это в одном из текстов, что святитель Феофан дает своим там, читателям такое, ну, если угодно, наставление или совет, что вот, вот вы встали на молитву, вот вы молитесь, вот вы читаете какие-то слова, их произносите, и в какой-то момент вот сердце откликается, и вы, ну, испытываете, может быть, краешком, но какое-то состояние, которое можно назвать умилением или размягчением сердца. И вот тут, собственно, цель молитвы вот как бы достигнута. Тут можно молитвослов отложить, потому что вот, собственно, то, ради чего мы слова произносили, случилось. Ну и дальше, видимо, как-то просто в этом состоянии там, перед Богом продолжить пребывать. То, что сейчас озвучиваю, я за это не ручаюсь. У меня это так в память отпечаталось.
Да,
и я хочу, чтобы вы как бы это прокомментировали, так ли это. Ну и, скажем так, насколько легко можно к этому совету Феофана Затворника прислушаться, задаю вопрос, потому что ведь бывает и критика такого подхода, что это некий странный мистицизм, что это какое-то такое состояние, которое тебя может унести куда-то в прелесть. Нет, вот молиться — это слова произносить и четко понимать их смысл, а все остальное как бы оставить на усмотрение Бога.
Ну, у святителя Феофана, конечно, подход несколько другой. И он четко вот говорит о том, то, что молитвой не является произнесение слов, там, неважно, своих или там написанных святыми людьми. А вот, собственно, молитвой называется такое состояние, в котором сердце, в сердце рождаются какие-то чувства к Богу. Это может быть умиление, это может быть чувство благодарности Богу за его там благодеяние к нам недостойным, это может быть чувство покаяния и словословия и так далее. И вот он настаивает на том, что пока вот эти вот чувства в сердце не родились, вот настоящей молитвой назвать это еще нельзя. Это можно назвать вот молитвенным трудом, который необходим, без которого молитва, настоящая молитва, ну, не может как бы стать такой устойчивой как бы у человека. Вот. Но, тем не менее, вот это молитвословие еще не молитва. При этом он, ну, он приводит, ну, прям целый как бы подход по тому, как нужно молиться для того, чтобы вот это вот состояние в себе взращивать. С одной стороны, надо готовиться к молитве. То есть, например, если я там утром там встал или вечером встал, я не должен с бухты-барахты, так сказать, вскочил, встал перед иконами и, значит, стал читать молитвослов или там своими словами молиться. Он подчеркивает, что надо сначала хотя бы некоторое время подготовиться к этому, то есть подумать о том, перед кем я сейчас встану, с кем я сейчас буду как бы говорить. И вот настроившись и поставив себя таким образом как бы перед Богом, уже начинать вот это вот молитвословие. Причем он подчеркивает, что нужно молитвословие вот это совершать неспешно, чтобы те слова, которые я, конечно, уже хорошо знаю, много раз уже говорил, выучил наизусть, чтобы они даже успели дойти до сердца. И вот успев дойти до сердца, чтобы они породили вот эти вот чувства к Богу. Дальше действительно он дает тоже такой совет, близкий к тому, что вот вы упомянули, было у отца владыки Антония, о том, что если вот в сердце действительно вот такое живое переживание родилось, можно на этом как бы немножко приостановиться и как бы вот это вот состояние немножко в себе как бы
продлить.
Продлить, да. Но при этом это не означает, что цель достигнута, и можно прекратить молиться.
Здесь можно себя похвалить и перестать молиться.
Похвалить, да, вы хороший пример, да, сказали похвалить, и сразу молитва прекратится. Вот. И я, главное что? Главное, что цель-то на самом деле еще не достигнута, да, потому что, да, вот признак как бы некоторый возник, но если я на этом остановлюсь, то дальше как бы молитва не продолжится. Вот. Надо ее как бы дальше продолжить, да, и после окончания молитвы. Тоже вот это вот неочевидный момент. То, что готовиться к молитве, это в молитвослове написано, да, там встань, там немножко
постой
молча, там подожди, пока чувства твои умолкнут, да. А в конце, после молитвенного правила, никаких нет указаний. Вот он говорит то, что после молитвы тоже нельзя вдруг закрыть молитвослов и побежать по своим делам. Надо вот это вот молитвенное состояние немножко в себе еще как бы задержать. Вот. В идеале, если есть возможность после молитвы еще какое-то время посвятить ну, какому-то богомыслию, какому-то духовному чтению такому молитвенному, для того, чтобы это состояние продлевалось. И в течение дня тоже стараться в себе поддерживать вот это вот живое как бы предстояние перед Богом. Живое в том смысле, что чтобы в сердце были какие-то такие вот тоже чувства к Богу.
А вот смотрите, мы на самом деле опасное слово произносим — чувства. Почему опасное? Потому что очень легко воспринять это так, что результат молитвы – это вот приятное ощущение там, благодати, умиления, как угодно это можно назвать, но именно то, что можно в себе вот так вот зафиксировать. И тогда очень легко совершить вещь, которая, в общем-то, ну, это достаточно известно, что отцы от этого предостерегают, вот добиваться этого умиления, искать, и, может быть, даже возгревать в себе это чувство иногда искусственно. А наверняка и святитель Феофан как-то здесь какие-то ограничители для нас ставит и подсказывает, как этого не делать. Что он об этом говорит?
Ну, с одной стороны, святитель Феофан все-таки говорит о том, что вот такое состояние, оно естественно для молитвы, и он приводит, ну, именно как бы, ну, не то что приемы, но как бы вот как способы, каким себе эту молитву возгревать. То есть это не что-то такое вот случайное, эпизодическое, да, например, вот тоже при ситуации такой сухости на молитве, да, которая бывает, ну, у каждого христианина в какие-то периоды, да, вот особенно когда правила уже знакомы, ты его знаешь наизусть, ты прекрасно знаешь все, что там написано, можешь все рационально любому человеку объяснить, но я немножко утрирую, но суть такой. Ты вот начинаешь читать, и дальше как по рельсам. Вот он и приводит и средства, как это перебить. Вот читать молитвы, повторяя по фразе несколько раз. То есть какую-то фразу, вот я прочитал фразу молитвы.
Преодолеть автоматизм такой.
Да, несколько раз ее медленно прочитал, там, 3-5 раз, для того, чтобы она как раз дошла до сердца.
Интересно.
И сердце на это отреагировало. Дальше он отвечает на такой естественный возможный вопрос, что если я буду там по 3 раза каждое предложение, каждую фразу повторять, то у меня молитвенное правило в 3 раза увеличится, а у меня нет возможности, да, я утром должен встать, помолиться, там, идти на работу, там, поднимать детей и так далее. И он говорит, что можно засечь время, которое обычно правило совершается, и, повторяя вот несколько раз, сократить количество молитв так, чтобы вот время примерно соответствовало обычному прочтению правила. То есть для него это как раз очень важный момент, чтобы чувства в человеке вот такие родились. Но действительно, что он четко подчеркивает, это то, что во время молитвы мы должны избегать деятельности воображения. То есть мы как раз должны стараться не... То есть поставить себя перед Богом в том смысле, не в том смысле, что представить, что передо мной стоит там Иисус Христос, да, или там Матерь Божия, святые, к которым мы обращаемся, а в том смысле, что постараться почувствовать, как бы прийти вот в это такое как бы убеждение, напомнить себе о том, что я стою перед Богом, который видит, слышит, и вот здесь присутствует вместе с моей молитвой, да. И исходя из вот этой как бы позиции, этого как бы напоминания, да, вот благоговейно к Богу обращаться. То есть в этом смысле надо в такое состояние привестись. Но здесь это как бы воображение быть не должно. Вот когда я, допустим, читаю какую-то духовную литературу о духовной жизни, да, там священное писание там изучаю, да, конечно, здесь без воображения не обойтись. И святитель Феофан Затворник это тоже подчеркивает. Но вот на молитве вот деятельность воображения надо максимально убрать. И вот как он говорит, ну и тоже другие отцы тоже говорят, что надо свести ум в сердце. То есть
сердце.
Соединение, да, вот ума и сердца. Вот сердце именно как центр человеческой жизни.
Ну, само слово «сердце» однокоренное, сердцевины, средоточие,
да.
Середина. Вот центр.
Именно в этом смысле, да.
Вот мы о важнейшей части в учении, в наследии Феофана Затворника поговорили, но есть, наверное, другие темы еще. Помимо темы о сердце, мы к ним перейдем после небольшой паузы. Я напомню, сегодня у нас в программе «Светловечер» священник Павел Коляда, клирик храма Воскресения Христова в Кадашах. Дорогие друзья, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио. Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. У микрофона Константин Мацан. Мы сегодня, напомню, говорим о святителе Феофане Затворнике в цикле наших бесед о богословии русских святых или о русской патрологии 19-20 века. У нас сегодня в гостях священник Павел Коляда, клирик храма Воскресения Христова в Кадашах. Ну вот давайте, может быть, сделаем шаг немножко в сторону и в общих чертах окинем взглядом жизнь святителя Феофана. Мы его называем затворником, но вообще затвору предшествовала большая деятельность. Может быть, мы сейчас не будем подробно в нее погружаться. Деятельность академическая, просветительская, преподавательская. В общем, академическая карьера, как бы сегодня сказали. И в какой-то момент святитель, ну, еще не святитель, но будущий святитель, будучи, ну, скажем так, очень востребованным церковным деятелем, просится в затвор. Вообще на начале. Что это было за решение, в чем была причина?
Ну, надо сказать, что святитель Феофан к такому уединению тяготел задолго до того, как он написал это прошение. И, в общем-то, вот тоже один из примеров, когда он был в русской духовной миссии в Иерусалиме, то он как раз просился, чтобы его не ставили руководителем этой миссии. Потому что он тяготился вот этими вот административными заботами, руководством другими людьми, и он при этом про это прямо писал, что вот он не хотел бы руководить другими людьми, ну, в плане административном именно. Вот, поэтому, а тогда он был еще иеромонахом. То есть, в общем-то, это вот устроение у него было задолго до того, как он такое вот прошение написал Святейший Синод. Вот. При этом вот тяготение к изучению наследия святых отцов, к самостоятельному изучению языков, необходимых для этого. То есть понятно, что базовое образование у него было получено во время обучения в академии, но ему приходилось сильно расширять свои познания для того, чтобы вот глубоко изучать вот эти вот первоисточники. И это для него было вот таким вот такой родной стихией. При этом, когда он стал архиереем, несмотря на то, что вот у него была и уже тогда склонность к такому уединению и к такому внутренне сосредоточенному изучению святоотеческого наследия, богословия, размышлению о Боге, богомыслию, молитве, тем не менее он довольно активную вел его, в общем-то, административную, так сказать, жизнь. Да? Он заботился о том, чтобы священники говорили проповеди, он устраивал специально для этого в епархиальном журнале серию статей о проповеди, он заботился о духовных училищах и для мальчиков, и для девиц. Он заботился о воскресных школах. Есть свидетельство о том, что он сам приходил и присутствовал там на экзаменах. И таким образом родил вот о веренном ему служении, ну, самым таким активным образом. Но, тем не менее, сохранял вот это вот тяготение к уединенной жизни.
Большая тема – святитель Феофан как переводчик и в каком-то смысле редактор добротолюбия. Добротолюбие – изначально греческий текст, который был переведен до Феофана Затворника Паисием Величковским на славянский язык, а потом святитель Феофан предпринял русский перевод, и, насколько я знаю, не просто перевод, а, в общем, ну, некоторую даже редакцию с какие-то вещи добавлял, какие-то вещи убирал. Вот что об этом важно знать? Можем ли мы как-то, условно говоря, на каких-то примерах показать, вот что было важно донести до своих читателей святителю Феофану вот в этом вот труде по добротолюбию?
Я бы, наверное, так ответил на этот вопрос. Вот начнем с преподобного Паисия. Он, когда осуществлял свой перевод, а его перевод был более-менее вот именно точным, буквальным, он высказывал опасения касательно того, что этим трудом могут пользоваться только монахи под руководством опытного духовного наставника. Если они попадут неопытному человеку, то, попытавшись применить в своей жизни вот то, что он там прочитает, он может, ну, получить для этого, для себя и какой-то вред. Вот святитель Феофан Затворник, он своей целью ставил спасение человека, причем как бы именно широкой достаточно паствы. Поэтому, когда он переводил вот этот вот сборник, он своей целью ставил как раз сделать так, чтобы вот эти труды, этот перевод, он стал максимально доступен для, скажем так, малоподготовленного читателя, для того, чтобы он не мог навредить вот простому читателю, который его откроет. И самое главное, чтобы читатели могли воспользоваться вот этим богатым наследием, причем широкий читатель, для своей как раз внутренней пользы. Поэтому действительно он какие-то произведения убрал из этого перевода, какие-то произведения добавил, какие-то, в общем-то, отредактировал. И даже в некоторых письмах его, в которых он как-то немножко, ну, делится впечатлениями от своей работы, он даже поясняет, что ему пришлось какие-то вещи отредактировать для того, чтобы сделать более понятным, более доступным для широкого читателя текстом. И еще в некоторых письмах он даже приводит некоторые рекомендации, в каком порядке он конкретному человеку советует эти тексты читать. Вот. Тем не менее, я бы, наверное, сказал, что все равно, конечно, для человека важно не, как бы, не полностью самостоятельно изучать какие-либо аскетические творения о духовной жизни, а все-таки так или иначе сверяться с духовником. Понятно, что сейчас в нашей современной жизни, ну, нету такой возможности, чтобы у каждого человека был такой духовный руководитель, как святитель Феофан, был как общинские старец. Старцы, вот как, да, старец в таком максимально полном и глубоком смысле этого слова. Но, тем не менее, вот священник, который все-таки несколько более опытный, чем сам человек, который представляет духовную жизнь конкретного человека, потому что тот у него регулярно исповедуется, который представляет его как бы слабые, скажем так, точки в духовной жизни, его сильные стороны в духовной жизни, он может человеку как-то подсказать, да, вот здесь вот ты слишком сильно увлекаешься, тебе нужно там немножко там сбавить темп, да, а вот здесь, наоборот, у тебя, значит, какая-то недоработка, да, вот здесь тебе нужно больше внимания к этому делу не уделить. Вот такой совет, такой, как бы, поддержка и такое, как бы, наблюдение за человеком, человека, как бы, со стороны, оно необходимо даже тогда, когда читаешь тексты святителя Феофана и Добротолюбия, и других наставников.
А когда мы сегодня на полке магазина видим Добротолюбие, это, как правило, тот самый текст святителя Феофана, или с тех пор были другие редакции, переводы?
Каких-то существенных не было вариаций, насколько я знаю. Были вариации, они немножко в разной форме как бы издавались. Вот. А так основная редакция, насколько я знаю, она осталась та же.
Давайте вернемся немножко к началу нашего разговора. Мы начали говорить про богословие святителя Феофана, про его, про то, что он говорит о человеке. Вот как-то рядом с его наследием дискутируется тема о том, что такое личность человека, почему человек может быть охарактеризован как личность. Почему я к этой теме обращаюсь? Вот мы начали с того, что святитель Феофан Затворник – первый русский христианский психолог. Вот один наш коллега, современный христианский психолог, рассказывал мне, как на конференции психологов закрытой, где были психологи самых разных направлений – от кого-то из коллег совершенно светской такой стороны, такой тезис прозвучал о том, что нужно уже как-то перестать вообще этим термином «личность» пользоваться. Нужно как-то уже про это просто забыть, уже аккуратно эту категорию личности пристроить и перестать об этом думать. Нет, но есть психика, есть процессы в психике. Мы их можем измерять, изучать. Мы можем человеку помогать какие-то свои, не знаю, реакции преодолевать. А вот личность – это же такое же из области, не знаю, метафизики, чего-то оторванного от реальности, и нужно уже перестать с этим носиться. Но вот при этом мы как-то в жизни обычно так привыкли говорить, человек – это личность. И тоже берем это как нечто само собой разумеющееся. Вот что здесь важного нам говорит святитель Феофан?
Я, если можно, немножко с другой стороны начну отвечать на этот вопрос. Дело в том, что действительно есть огромное количество разных пониманий личности, в том числе в богословии. В том числе в русском богословии, в том числе в русском богословии там, 19 века. Например, там вот личность по святителю Иннокентию
Херсонскому.
Херсонскому, да. Он про нее говорит. Это как бы одно явление. Святитель Феофан Затворник, он слово «личность» почти не использует. Он использует преимущественно слово «лицо». Вот. В более позднем богословии тоже, значит, вот это вот слово «личность», оно многими как бы по-разному понимается. Вот. Поэтому, когда мы говорим «личность», каждый думает, что он примерно понимает, о чем идет речь. Но за это действительно могут стоять разные содержательные понятия.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Павел Каляда, клирик храма Воскресения Христова в Кадашах, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Так, а что за этим стоит у нашего сегодняшнего героя?
Вот, как я уже сказал, святитель Феофан слово «личность» почти не использует. Для него основная категория в этом смысле – это слово, это «лицо». Лицо для нас более знакомое слово, как термин такой святоотеческий, да, «лица Святой Троицы», лицо Иисуса Христа. И вот святитель Феофан предпочитает использовать именно это слово. Вот если смотреть такое как бы краткое определение, которое он дает, то лицо – это слияние и нераздельное единство всех сил человека, всех душевных сил человека. Причем тут есть интересная связь с понятием сердца, о котором мы уже говорили, потому что под сердцем святитель Феофан в разном контексте поднимает немножко разные вещи. С одной стороны, он говорит и называет сердцем чувствующую силу. С другой стороны, он говорит, что это точка соприкосновения со всем, что вне нас существует. А с третьей стороны, это центр всех человеческих сил. И в этом смысле сердце, оно, получается, является чем-то очень близким к понятию лица. Да? С одной стороны, сердце – это центр сил, и лицо – это слияние, нераздельное единство всех сил, которые как раз в лице этом сконцентрированы, и, как Феофан Затворник говорит, исходят, эти силы исходят из лица, как из фокуса. То есть, таким образом, лицо и сердце оказываются очень тесно связанными вместе. Почему это важно, почему это интересно? Потому что в классической философии сердце, в смысле чувствующей силы, если смотреть, это нечто пассивное. И вот есть классический такой дуализм. Вот активного начала – воля, ум, и пассивное – это вот чувство, да, которое как бы пассивное, и поэтому оно низшее. И вот этот вот дуализм активного начала и пассивного, оно он как бы имеется, да, и в этой как бы парадигме сердце, оно несколько как бы принижается, значение сердца принижается. Но если мы вспомним как раз святоотеческое учение о сердце, то возникает вопрос, а почему? Почему, значит, именно сердцу святые отцы придают такое значение, когда это нечто пассивное, противоположное как бы активному, так сказать, началу. Вот Феофан Затворник, он как раз умел вот в своей такой конструкции как раз вот этому как бы пассивному сердцу, да, которое тесно связано с чувством, придать очень такое существенное, центральное, можно сказать, значение в человеке. И вот он ушел от этого дуализма, и вместо этого дуализма у него возникла другая идея. У него возникла идея иерархического подчинения. Духу подчиняется душа и тело. В таком случае человек развивается нормально, именно как полный человек, как человек, который имеет и дух, и душу, и тело. Если же у него эта иерархия нарушается, то тогда у него вся жизнь, именно человеческая жизнь, расстраивается и приводит к, ну, к нарушению нормальной человеческой жизни. У него лицо получается в некотором смысле раздроблено, потому что силы друг другу как-то противоречат, не вступают в единство. И вот задача человека вернуть как бы в себе вот это вот единство, единство всех сил. И когда это происходит, или когда мы приближаемся к этому, тогда как раз на свое место встает и духовная жизнь, и вот сердце, как средоточие духовной жизни, начинает такую существенную играть роль. А когда это расстроено, тогда, соответственно, настоящей такой в духовном смысле сердечной жизни, сердечной молитвы быть не может.
А это именно идея, ну, скажем так, оригинальная святителя Феофана, или он как-то суммирует, собирает вот на таком, если угодно, языке, близком своим современникам, пересказывает, в общем-то, какое-то классическое святоотеческое представление, учение?
Он, с одной стороны, конечно, говорит про классическое святоотеческое учение, а с другой стороны, он это рассказывает и объясняет в том контексте, в котором при нем эти вопросы обсуждались. В контексте там, совести, воли, разума, рассудка и так далее.
Категория новоевропейской философии.
Да, совершенно верно, да. Вот до него святитель Иннокентий тоже рассуждал в этих терминах. Дальше там Авсенёв, архимандрит Феофан. И вот святитель Феофан, с одной стороны, если проследить его учение так вот систематически, то можно с одной стороны проследить преемство от вот этой вот киевской школы, а с другой стороны увидеть те моменты, в которых он как бы корректирует, да, в которых он как бы меняет как бы дискурс, да, и вот в частности учение о сердце, это является центральным таким местом, в котором он меняет вот этот вот подход к обсуждению.
Знаете, я бы хотел вам еще одну предложить такую проекцию на эту тему, может быть, отрываясь, собственно, от вот буквы текстов святителя Феофана, но это то, как мне кажется, что близко к тому, о чем мы говорим сегодня в программе, то, о чем он писал. Я снова обращусь к текстам митрополита Антония Сурожского, что упомянули его. Вот у него часто такая мысль есть, что вот человек в жизни, да даже в течение одного дня, бывает, меняет разные свои «я», свои разные, в кавычках, ипостаси. Вот тут я на работе один, вот тут я с детьми и с женой другой, вот тут я, не знаю, в автобусе третий, тут я четвертый, а где же я, собственно, один, тот самый настоящий? Вот много меня разных, раздробленных, а должен быть какой-то один. Видимо, тот, вот, который меня как-то задумал Бог, или тот, который наиболее близок к тому, каким меня задумал Бог. И вот, исходя из того, о чем мы говорим, вот это подлинное человеческое «я» в каком-то смысле есть то «я», которое способно молиться. То «я», которым, если угодно, какое на молитве. Вот то есть то самое сердце, в котором молитва происходит и обретается. Вот как вам такая реконструкция? Это созвучно тому, о чем говорит святитель Феофан, или нет?
Я бы тут так сказал. Конечно, это созвучно, хотя он не говорит в таких терминах, вот что есть «я» настоящий. Он как бы таких слов, такой конструкции не употребляет.
Но при этом... Не слишком из 20 века.
Да, да, это действительно, наверное, слишком из 20 века, да. Но при этом для него вот этой коллизии «я на работе», «я дома», «я на молитве» у него для настоящего христианина, такого вот живущего духовной жизни, у него такой коллизии нет. Почему? Потому что христианин, который живет полноценной духовной жизнью, который в себе взращивает вот ревность о богоугождении, как говорит святитель Феофан, он так или иначе практически постоянно находится в таком молитвенном состоянии. Это молитвенное состояние может иметь разные как бы проявления, да, разные как бы состояния, да, но понятно, что один я на молитве, когда я молюсь, там, совершаю утреннее правило или вечернее, другой я, когда я, там, не знаю, мою посуду вечером, помогая уставшей жене. Но, тем не менее, вот ключевой момент – это стяжание вот такой непрестанной молитвы и памяти о Боге для святителя Феофана. Это каждое дело, которое ты совершаешь, неважно, какое-то оно высокодуховное с внешней стороны или какое-то обыденное, там, как стирка пеленок или там, мойка посуды, его обращать в дело Божие, то есть относиться к нему как к тому делу, которое тебе поручил Бог, и который ты сейчас делаешь ради Бога, не только ради вот человека, который рядом с тобой находится, но и ради Бога. И в такой ситуации, во-первых, это учит и памяти о Боге, а с другой стороны, это учит такому постоянному, такому непрерывному именно внутреннему обращению к Богу, да, когда я даже какое-то незначительное дело, так или иначе, прошу у Бога помощи, благодарю Его, как-то прошу Его, там, может быть, какого-то вразумления, прошу сил на то, чтобы это сделать, если я там уставший, или у меня не получается, или я там боюсь чего-то, да. И таким образом, вот действительно, вот это вот цельное сердце, такое единство вот этих вот душевных сил, оно следствием своим имеет и вот такую вот молитву, да, и в этом смысле, конечно, сохраняется вот это вот единство, ну, я, если так угодно сказать, христианина, но в контексте вот этой вот сосредоточенности в сердечной молитве.
Просто сказали, что у святителя Феофана вот этой коллизии, как бы раздробленности «я» нет, видимо, нет в том смысле, что ее как бы не должно быть. Если она есть, ее нужно преодолеть, и, собственно, преодолевается она, ну вот, ну, христианской жизнью.
Да, это хорошее замечание, хорошее уточнение, да. Вот эта вот многозаботливость, которая сейчас, наверное, является всеобщим таким бичем, такое попечение о множестве разных каких-то забот, оно было и во времена святителя Феофана. Вот есть тоже такая замечательная его книга, которую тоже советую прочитать, кто еще не читал, что есть духовная жизнь и как на нее настроиться. А кто читал, еще раз ее внимательно перечитать. Там как раз очень хорошо тоже про эту многозаботливость сказано. И там сказано, что многозаботливость является вот таким грехом как раз тогда, когда человек вот это вот совершает не для Бога, не как бы через молитвенный контекст, так вот современным языком выражаясь, да, а в тот, если человек, имея все равно множество там послушаний разнообразных и так далее, тем не менее делает это вот с упованием на Бога, с молитвой, то тогда у него все это упорядочивается, и вот этой раздробленности у него не возникает.
Знаете, это важнейшая, мне кажется, такая даже практически интереснейшая тема. А вот то, о чем вы уже не раз сказали, что любое дело делать, ну вот в этом смысле в контексте, не знаю, или как бы осознавая себя пред лицом Божьим. А как это вот должно выглядеть на практике? Может быть, вы просто как пастор какой-то, ну, пример приведете или совет дадите, но вот, там, не знаю, человек чистит картошку для ужина. Вот что значит это дело как бы посвящать Богу? Просто молиться в это время? Или что? Вот как это должно работать?
Тут что можно сказать? Во-первых, конечно, если я делаю картошку, то я могу это делать совсем механически отстраненно, да, вот, а могу при этом как бы вспомнить, да, что я это делаю там для того, чтобы там накормить там прихожан или там накормить свою семью, да, значит, я могу помолиться о них. Вот, если там я там устал, да, мне не хочется чистить эту картошку, да, значит, я могу как-то Богу эту усталость как бы принести, да, вот, попросить его, чтобы он принял этот труд, как бы, хоть, может быть, и такой труднодающийся в силу усталости, вот, ну, вот, как труд любви ради своих, моих близких, да, вот, например, таким образом.
Знаете, я вот сейчас подумал, может быть, мой вопрос, он сам по себе некорректен, потому что, может быть, это какая-то излишняя рационализация этого процесса. То есть, может быть, наоборот, вот то, что мы с вами сегодня всю программу говорим про сердце, вот есть некая какая-то направленность сердца. Она, если к Богу, то она всегда к Богу. И в момент чистения картошки, и в момент молитвы, в момент записи программы. И дальше как бы это описывать... в общем-то, уже излишне не нужно. Все и так ясно, если вот тот человек, который все время в эту сторону надеется быть обращенным, ну вот, вот это и есть ответ на вопрос. И не надо дальше пытаться это в какие-то теоремы загонять.
Тут есть несколько моментов. Один момент такой, вот если эта данность уже есть, то да, она есть, и как бы она и в доказательствах не нуждается, и да, в каких-то комментариях самому человеку тоже не нуждается.
Все ясно в опыте.
Да, но вот такое состояние, как постоянное состояние, по мысли Феофана Затворника, оно является даром Божиим, да, так же, как и там непрестанная молитва в таком классическом понимании, да, она тоже является даром Божиим, который дается человеку в ответ на усилия человека. И вот человеку для того, чтобы стяжать этот дар, ему нужно делать какие-то усилия над собой. И вот эти усилия, они состоят в том, чтобы сознательно сначала какие-то свои собственные усилия, прям волевые прилагая, обращать вот эти вот дела повседневные в дела как бы ради Бога.
Ну что ж, спасибо огромное за наш сегодняшний разговор. Священник Павел Коляда, клирик храма Воскресения Христова в Кадашах, был сегодня нашим проводником в мир мысли, наследия святителя Феофана Затворника. Я вас очень благодарю за то, что этот разговор был не просто отвлеченно-теоретическим, вот таким обращенным непосредственно к практике жизни человека. Спасибо огромное, дорогие друзья, что были с нами сегодня в этом часе. Я напомню, на этой неделе в часе с 8 до 9 в светлом вечере мы говорим о русской патрологии, о богословии русских святых, и завтра в это же время в 8 вечера продолжим этот цикл. Так что оставайтесь с нами. В студии микрофона был Константин Мацан. До свидания.
До свидания, дорогие братья и сестры.
Светлый вечер. На радио «Вера».